Всем привет, уважаемые любители футбола, американского, конечно же, футбола, плей-офф НФЛ в самом-самом разгаре. Самые интересные вещи происходят прямо сейчас, прямо сегодня продолжат происходить на полях американских городов, потому что сегодня, 11 января, стартует дивизионный раунд НФЛ, 4 матча нас ждут, 2 в субботу, 2 в воскресенье. Как обычно, и мы выходим с коротким, как всегда, еженедельным превью этих матчей. Постараемся вам рассказать о том, что ждем мы, чего ожидать вам. Ну и так немножечко, может быть, обсудить еще последние новости НФЛ. Ну, перед тем, как мы к этому перейдем, я напомню, что спонсор нашего подкаста это букмекерская компания GGBet. И именно по линии этой букмекерской компании мы будем делать свои прогнозы, ставки. Ну или, может быть, не будем делать, потому что на прошлой неделе ребята очень сильно затруднялись в итоге дать какие-то прогнозы. Ну что-то где-то им придумали, 50% у нас винрейт на прошлой неделе был. Александр Манох, Риверсайд, со мной сегодня на связи. И перед тем, Саш, как мы перейдем к дивизионному раунду, все-таки в 3-4 минутах твои впечатления по wildcard раунду, ибо, по моему мнению, это был чуть ли не один из самых лучших wildcard раундов на моей памяти.
Да, прекрасные все матчи были. Разная, конечно, у них начинка была. Всем привет. Но, тем не менее, в целом, это очень занимательное зрелище было. В отличие от прошлого сезона, мы наконец-то получили все более или менее равные битвы. Везде команды пытались, боролись и упирались до последнего, даже теряя своих стартовых квотербеков. Они пытались идти на какие-то четвертые дауны, нетривиальные решения принимать. Ну, победили сильнейшие. Мне кажется, это вполне справедливо, потому что только Хьюстон с Биллс там была своя начинка. Но, тем не менее, победили сильнейшие, и в каком бы состоянии они ни находились, в конечном итоге очень здорово, что они вышли. Конечно, отдельное спасибо Теннесси за то, что они показали против Нью-Ингланда, и эту выносную игру, это было очень круто. Да, это не смотрелось, может быть, так зрелищно, как какие-то там пасовые тачдауны через все поле, но то, как Хенри показывал себя, и то, каким он был таким подбитым боксером, который уже в концовке вообще, мне кажется, не понимал, где он находится, и только знал, вот где его туша противника, в которую надо молотить. Вот таким же образом он молотил эту D-line Нью-Ингланда. Вот это очень круто смотрелось, и мне запомнится, я думаю, надолго, и надеюсь, что очень многим запомнится надолго.
Да, абсолютно согласен. Будем надеяться, что на этой неделе будут такие же матчи. Конечно, придется немножко Теннесси поменять, наверное, свой стиль игры. Ну, хотя, кто его знает. Это мы уже обсудим, когда перейдем конкретно к обсуждению грядущего матча Теннесси против Балтимора, который уже сегодня вечером будет сыгран. Из новостей лиги, что произошло за последнюю неделю между матчами Wildcard и матчами дивизионного раунда, в принципе, ничего особенного не произошло. 5 свободных вакансий тренерских были свободны, собственно, в конце сезона. Giants Джо Джаджа подписали, Мэтта Рула, как в прошлом нашем подкасте, собственно, Саша Прошута и Дима Липский обсуждали, выкупили из Бейлора за какие-то космические деньги и подписали в Каролину, по-моему, на 7 лет. До сих пор у меня есть какие-то очень непонятные ощущения по поводу этого назначения. Арон Ривейра подписался в Редскинс, ну и Cowboys назначили Майка Маккарти, который тоже, опять-таки, рассказывал Саша и рассказывали в многих подкастах американские коллеги, который весь сезон не просто сидел дома, попивая пивко, который собрал свой тренерский штаб, которому лично платил абсолютно весь сезон, всех ассистентов и так далее, и, собственно, вместе с ними пытался разбирать на протяжении сезона все, что происходит в лиге, все тренды, все новые комбинации, новые розыгрыши и так далее, и так далее, и так далее. То есть Майк Маккарти был на плаву, он так вот перезагрузился немножечко, ну и в итоге он подписан Далласом. Ну и буквально вчера пришли новости о том, что Джош Макдэниелс полетел вместе со своей женой в Кливленд, где у него вчера была встреча с руководством Браунс. Пока результата в этой встрече нет, то есть мы пока не знаем, что к чему и как. Так что будем ждать, назначат ли Макдэниелса или нет. Очень много лет уже про Макдэниелса идут разговоры, что где-то его кто-то должен все-таки назначить, но вот только первые слухи, первое, скажем так, собеседование у него прошло. Из интересного, также 30 миллионов на 5 лет получил Джо Джадж, бывший координатор спецкоманд Патриотс, напомним. Вот такие вот новости по тренерам. Вот твое мнение, кто из вот этих, какое из этих назначений самое, не знаю, влияющее на судьбу лиги в будущем, либо на судьбу одного из этих франчайзов?
Ну, на самом деле, я думаю, что все назначения будут весомыми, но, конечно, Майк Маккартни выбивается из этой всей череды, из всей этой плеяды назначений. И, ну, тут, конечно, как Джерри Джонс скажет, так и будет. Это такое своеобразное назначение, как император назначает премьер-министров, не имея еще перед собой какой-то конституции, вот как было в императорской России, такое своеобразное. То же самое и здесь есть, как Джонс решил, так и будет. Но мне кажется, он сделал очень хороший выбор, и этот выбор, который, может быть, очень на длительной перспективе сыграет именно в пользу Далласа. Лучшего кандидата найти сложно. Вообще, довольно большая не проблема найти тренера, но проблема найти тренера с хорошим тренерским опытом и не имеющего каких-то черных или красных флагов в своем предыдущем резюме. Или хотя бы минимизируя эти красные флаги в своем резюме. Поэтому Майк Маккартни и Даллас Ковбойс — это, конечно, самая интересная, самая увлекающая новость межсезонья. И ну, я думаю, что мы еще к этому вернемся немножко в будущем, но пока все выглядит так, что и Мур собирается оставаться в Далласе как офенсив координатор, несмотря на то, что он не будет назначать колы, а Майк Маккартни сам на себя собирался брать это, тащить на себя это одеяло. Мне кажется, что это позитивные все-таки сигналы для Далласа. И опять же, с точки зрения интриги, это будет очень интересно, потому что сколько лет мы смотрели на одну и ту же картину на бровке Далласа, теперь что-то поменяется, и дисциплины там, я думаю, немножко будет побольше. Это самое главное, то, что нужно и Далласу, и на самом деле это то, что очень нужно Кливленду, потому что мне кажется, что вот все вот эти вот метания между тренерами, может быть, не самыми плохими, но у которых не хватает дисциплины, чтобы в правильный задать вектор направления всем тем талантам, которые находятся сейчас в ростере Кливленда. Все бы хорошо, но люди просто не готовы получить какую-то пощечину, чтобы начать работать в достаточной степени и отдаваться на поле и вне его, что скорее важнее, дабы подготовиться к играм, на все 100%. Поэтому тут МакДэниелс, конечно, интересная кандидатура, так как он местный из Огайо сам товарищ, но его, опять же, резюме и его индианские вот эти вот кульбиты, которые он совершал пару лет тому назад, они оставляют очень неоднозначный след. И, опять же, это, в свою очередь, интересным образом должно отразиться на Нью-Ингланде, которому нужно будет искать нового офенсив-координатора, скорее всего, под Брэди, дабы найти общее взаимопонимание, так как у МакДэниелса это взаимопонимание было на уровне 100% с Брэди. Поэтому вот вся вот эта вот череда и как это все, следующая цепочка затронет последующие назначения, это все то, что то, зачем нам придется за неимением каких-то матчей наблюдать в межсезонье, и здорово, что у нас это будет.
Да, обязательно где-то весной, летом у нас будут подкасты, понятное дело, ближе к драфту, где мы будем обсуждать все, что поменялось в конце сезона и с чем команды подойдут к новому сезону 2020-2021 года. Ну что, переходим к дивизионному раунду, который стартует в субботу 11 января вечерним матчем в 4:35 по восточному времени американскому, соответственно, если вы живете в Киеве 7 часов, если в Европе 6 часов добавляете, если в России 8 часов добавляете к этому времени, и вы будете понимать, во сколько стартует игра. Стартует дивизионный раунд двумя матчами первого против шестого посева, и это, конечно, очень интересно, потому что две команды с шестым посевом, которые добрались в плей-офф, добрались до второго раунда, это очень даже интересно и очень захватывающе, только то, что они туда добрались. Ну, что с этого в итоге получится, мы, конечно, увидим. И стартует все битвой в Санта-Кларе, где, собственно, Миннесота Вайкингс будет играть на выезде с Сан-Франциско. Напомню, Миннесота переиграла Нью-Орлеан на прошлой неделе, сенсационно переиграла Нью-Орлеан, самая большая фора была на Нью-Орлеан со всех первых матчей, и, собственно, никто в этом не сомневался, что Нью-Орлеан должен был эту игру забирать, но все-таки прекрасная игра, очередная Делвина Кука, и Миннесота ту игру выигрывает, Бриз был сам не свой. Сможет ли Делвин Кук сыграть точно так же против Сан-Франциско? Вот это, наверное, самый главный вопрос, потому что если бы я был фанатом Сан-Франциско, я бы очень, очень сильно хотел, чтобы эту игру для Миннесоты пытался выиграть Кирк Казинс. Ибо Казинс, на которого просто-напросто на протяжении всей игры будут бежать вот этих два демона, которых вообще невозможно удержать, ну, собственно, Ник Босса и Ди Форд, да, и вот это вот, наверное, самое-самое страшное, что будет происходить. Так что вот какое твое мнение по этой игре и до того, как я скажу, какая линия, как ты считаешь, какие шансы у одной и второй команды в этом матче?
Ну, на самом деле, очень интересная встреча, потому что команды очень-очень похожи, у них очень одинаковые, очень похожие ситуации по сезону. Да, одни закончились 10 поражениями, 10 победами, вторые закончились 13 победами, но в целом они безумно схожи, во-первых, своими защитами, потому что обе защиты дали по 48 секов в регулярном сезоне, и это обе заняли топ-5 места, взгромоздились там именно по давлению на квотербеков. И с другой же стороны, у обоих квотербеков было по 10 фамблов. Да, нереализованных, не всегда реализованных фамблов, но и у Гаропполо, и у Казинса. Они оба часто теряли мяч. Поэтому, если мы сложим вместе два вот этих вот составляющих, то у нас получается довольно интересная картина с тем, что потерь, скорее всего, в матче несколько добудет со стороны квотербека. И даже мы сейчас не говорим о перехватах, даже мы не говорим о каких-то там неудачных действиях на пасе, а просто даже от самого давления. Поэтому тут, конечно, будет неимоверно интересно глянуть, кто кого передавит сквозь линию нападения среди этих двух команд. Поэтому потери здесь неизбежны, и тут вопрос, кто меньше совершит потерь. Да, у Миннесоты была очень непростая неделя, Сан-Франциско, естественно, готовились гораздо дольше к этому матчу, имели больше времени на отдых. Но, с другой стороны, опять же, фамбл того же Тилина, и насколько они ментально после этого восстановились, мне кажется, что это должно дать позитивный ключ к тому, что они будут меньше терять мяч и будут более сконцентрированы, хотя уж не знаю, куда больше быть сконцентрированным. Поэтому вот такое первое интересное противостояние. Это онлайн против D-Line, которая будет находиться все время в позиции догоняющих. Второе, это, конечно же, то, что команды, обе команды используют в своем роде комитет. Да, у них у обоих есть такой сейчас стартовый квотербек, стартовый раннингбек, как и Кук, как и Мостер, но в целом они не гнушаются тем, чтобы выпускать вторых-третьих людей на выносе, поэтому тут будет разнообразие с точки зрения выносов обязательно. И опять же то, что Делвин Кук очень хорошо показал себя против Нового Орлеана, и мне кажется, что он может еще лучше сыграть против Сан-Франциско, должно положительно отразиться на том, как они будут играть в Сан-Франциско. Вообще, мне кажется, что из всех команд, которые едут на выезд, это, возможно, наиболее весомая заявка на то, чтобы пройти дальше у Миннесоты. Да, я знаю, что коэффициенты на них очень низкие, и в принципе, сейчас чуть ли не 3.25 GGBet ставят на Миннесоту, но мне кажется, что это очень интересная ставка, потому что по сравнению с следующими матчами, к которым мы перейдем чуть позже, и Теннесси, и Хьюстон, мне выглядят гораздо менее солидно, нежели Миннесота в текущем ее состоянии. Вот такое вот развитие событий. Много, наверное, будет выносной игры, много давления, и последний, наверное, фактор, который в конечном итоге в подобных матчах очень часто бывает ключевым, это насколько успешно будет играть спецкоманды и вот эти вот все маффины, которые прилетают в абсолютно ненужный момент для команд. Это, наверное, будет последней каплей, которая способна будет переломить ход игры, если это того потребуется одной или другой команды. В целом, я, опять же, не вижу Сан-Франциско таким фаворитом, как его ставят букмекеры. Да, глупо с ними спорить, но мне кажется, что это будет более или менее равная игра, потому ее обязательно нужно смотреть. И для меня вот это одна из двух самых интересных игр на этой неделе.
Да, соглашусь, действительно, вменяемое время, 23:35 по Киеву, пол первого ночи по Москве, оставайтесь, все-таки завтра выходной, почему бы не посмотреть, минус 7,5 фора на Сан-Франциско, на GGBet за 1.98, минус 6,5, если вы думаете, что все-таки будет чуть-чуть меньше одного тачдауна, то есть один тачдаун и все, 1.74 можно взять, собственно, такой коэффициент, ну и ты правильно, Саша, сказал, 3.25 на Миннесоту победа, 1.32 победа Сан-Франциско в этом матче. Можно будет подумать над этим матчем. Мы в конце выведем для себя какие-то, не знаю, по одной ставке и попытаемся, не знаю, выиграть максимально много денег виртуальных, скажем так. Почему бы и нет? Вторая игра сегодня, 3:15 ночи по Киеву, 4:15 ночи по Москве. А Теннесси едет в гости к Балтимору. И здесь, конечно, будет очень интересно посмотреть на то, смогут ли Теннесси хоть как-то ответить на самую бегущую команду лиги, которая почти на 1000 ярдов больше имеет ярдов, на 1000 ярдов больше ногами, чем второе место в лиге. То есть это просто фантастика. Да, Теннесси 12-е в лиге по защите против выноса, но они будут играть, скорее всего, без своего стартового инсайд лайнбекера, без Джейна Брауна, который не тренировался пока всю неделю. До сих пор информации 100% нет, но это, конечно, будет очень большой проблемой для Теннесси. Очень интересная игра, потому что, опять-таки, на прошлой неделе в великолепном матче против Нью-Ингленда Теннесси слишком много, скажем так, положили на плечи Деррика Генри, и очень мало пасовых передач было у Танехилла. Ну и во второй половине 20 минут на поле провело нападение Теннесси, но я думаю, такой же план должен быть, наверное, против Балтимора, потому что Балтимор нужно как-то с первых минут останавливать. Я сегодня наткнулся на просто удивительную статистику. Если взять все первые четверти этого сезона, то Рейвенс перебегали своих соперников со счетом 128-31 в первых четвертях. Это просто какая-то фантастика. И мне кажется, если Балтимор сможет сразу оторваться, получить там, не знаю, 10 очков преимущества, либо, не дай бог, 2 тачдауна, что заставит Танхила бросать, то эта игра может закончиться где-то в 5 утра по Киеву. Я уже лягу спокойно спать, зная, что тут, ну, наверное, камбэка никакого не будет. Смогут ли Теннесси как-то зацепиться за этот матч? Или, в принципе, победа над Нью-Ингландом — это максимум, который вытащит Врейбл и, собственно, Танхил из своей команды?
Ну, честно говоря, они уже и так прыгнули выше головы, поэтому любой результат будет здесь приемлем, даже если они вылетят с большим треском от Балтимора, что, честно говоря, не думаю, что произойдет, потому что Балтимору просто нет смысла, опять же, рвать жилы и тратить свои ресурсы столь сильно, то никто им не поставит это в вину. Мне интересно вообще, как Врабель провел эту неделю, потому что психологически, насколько он настраивал игроков, дескать, давайте вы еще можете, или наоборот, у него было такая тактика, что, дескать, ребята, теперь мы уже свою задачу выполнили, поэтому давайте просто сыграем в свой футбол. Не такие ставки высокие для Теннесси для того, чтобы выигрывать этот матч. Они едут в статусе явного андердога, поэтому очень интересно, как у них это все внутри развивалки развивалось. Ну а в целом, да, конечно, правильно все сказал. И две команды, одна команда 206 ярдов в среднем за игру в этом сезоне. Это феноменальный результат, это лучший результат Риги за всю ее историю. И с другой стороны, лучшие выносящие лиги, 1540 ярдов Деррика Хенри, который, опять же, доказал свою состоятельность как лучшего раннера, самого набирающего раннера этого сезона против неуступчивого Нью-Ингланда. И теперь эти две махины друг против друга сойдутся на одном поле. Выносов может быть больше, чем, ну вот там, один из последних рекордов, который был по выносным ярдам от обоих команд в плей-офф, это 363 ярда, это было в 72 году, Долфинс против Браунс. Сейчас мы вполне возможно, что увидим подобные же цифры, поэтому и даже, может быть, побьют этот рекорд команды, если, конечно, как ты правильно сказал, кто-то не оторвется слишком сильно, что придется Танахи его бросать, и бросать много, и неоправданно много. Ну, у Теннесси еще, опять же, большой минус в этом смысле. Да, повторюсь, да, это 10 раз уже набило оскобину, и, возможно, не сыграло свою злую роль в матче против Нью-Ингланда. Это отсутствие стабильности на позиции кикера. То есть, когда ты каждый драйв должен доходить до Red Zone, и в этой Red Zone ты все равно должен пушить себя, чтобы сделать обязательно тачдаун, мне кажется, это очень тяжело психологически. Это очень выматывает команду, когда ты не можешь положиться до конца на своего кикера в районе 40 или даже 35 ярдов от того, чтобы забить филгол. Это очень тяжело. С другой стороны, конечно, наконец-то мы посмотрим на Ламара Джексона, нашего будущего MVP, непосредственно в плей-офф, как он сможет справиться с давлением, оказанным на него. Потому что одно дело, когда ты играешь в сезоне, где каждая осечка — это не такая уже большая проблема. С другой стороны, когда каждый матч на вес золота, и этим прекрасен NFL, то, что здесь нет серии до каких-то там побед, ты должен выложиться полностью в одном матче, и у тебя не будет шанса на какую-то ошибку, на какие-то там плохие дни и так далее. Марк Ингрэм пока неизвестно, насколько будет активен непосредственно в матче. Как-то очень тихорятся Балтимор с его участием и с его статусом на эту неделю. Вроде он будет активен, вроде он будет играть, но его роль на поле пока непонятна. А это был один из ключевых паровозов того рекордного сезона, который выдал Балтимор на этой неделе. Поэтому в целом, конечно, Райвенс выглядят предпочтительнее. Конечно, они должны забирать этот матч. Но тем и интересен NFL, что в одном конкретном матче может случиться все, что угодно. И уже сколько этих мираклов было, почему бы им не произойти на этой неделе. Ну, конечно, лидирующий квотербек Танхилл, который проходит две основные команды в AFC, это что-то с чем-то. Это было бы очень красивой вывеской, но, мне кажется, очень маловероятной. В принципе, в Балтиморе будет хорошая погода, поэтому ничего не должно предвещать. Вот даже вот с Нью-Ингландом были дожди, поэтому там было много выносной игры. Здесь, я думаю, будет немножко больше распасовки. Посмотрим. Интересно посмотреть, как будут противостоять против Теннесси Балтимор. И на самом деле, мне кажется, что задача у Теннесси как можно дольше держать свое нападение на поле, потому что у них не так-то много резервов в защите, чтобы держать вот это вот октариновое нападение Балтимора, которое будет их рвать на части. Там некому особенно присматривать за Джексоном, а персонально, наверное, как-то его крыть нужно, не нужно. Тут тоже очень большой вопрос перед тренерским штабом у Теннесси, поэтому им нужно как можно больше проводить времени на поле, а уже атака, которая выдохлась на прошлой неделе с Нью-Ингландом, имеет шансы на то, что она рано или поздно дотреснет. Поэтому вот все вот эти вот матчапы, которые сейчас высказал, может быть, какие-то еще дополнительные появятся во время матча, это то, на что стоит глянуть. Да, конечно, время не самое удобное, но если не сейчас, то потом будете кусать локти во время межсезонья. Сколько же недель мы будем проведем без футбола? Было бы классно глянуть, тем более, что воскресенье выходной, скорее всего, у вас.
Ну да, это действительно правда. Пропускать матчи плей-офф, ну, ребят, ну куда? Зачем же вы слушаете тогда эти подкасты, если вы будете матчи плей-офф пропускать-то в прямом эфире? 1,2 коэффициент на Балтимор, 4,32 на Теннесси. Тотал 46,5. Мне кажется, этот тотал немножечко завышенным, если честно. 46,5, 24-24 пробивает этот тотал, это довольно много. А, ну, правда, опять-таки, может быть вынос. Ну и 9,5 фора на GGBet на Балтимор, 1,94 коэффициент, 8,5 фора, 1,87 коэффициент. В общем, очень-очень серьезным фаворитом считается Балтимор. К сожалению, нет ставки нигде на то, что это будет самый быстрый по времени матч этого плей-офф. Я бы на такое денег поставил, потому что мне кажется, более выносной пары двух команд, наверное, найти вряд ли получится. Поэтому даже если вот вам будет очень сильно хотеться спать, не переживайте. Как бы этот матч закончится быстро. Ну, намного быстрее, чем некоторые там студенческие игры, которые по 4 часа играются. Переходим в воскресенье. В воскресенье у нас еще две игры. Начинается все в 3 часа дня по американскому времени. Соответственно, немножко попозже, чем мы привыкли обычно в воскресенье смотреть игры. В 22:05 по Киеву, в 23:05 по Москве стартует у нас первая игра воскресная, и играет у нас между собой Хьюстон и Канзас. На удивление здоровая команда Канзас-Сити, где чуть ли не все абсолютно игроки будут играть на поле. Я не помню, когда такое вообще бывало, но на этот раз у Канзаса все действительно в порядке. И они будут играть против Хьюстона. Хьюстона, который закончил сезон на 26-м месте по моей любимой метрике Defensive DVOA. 26-е место, и им сейчас играть против Махомса. И к тому же непонятно, будет ли играть Фуллер на этой неделе, потому что, опять-таки, он собственно, пропустил wildcard раунд, вы помните, с травмой, которую получил на 16-й неделе, ну и он был лимитирован в практике на прошлой неделе, и до сих пор мы не знаем, я думаю, это будет game time decision, узнать о том, узнаем, будет ли играть Фуллер в этой игре. Дэшон Уотсон натворил чудес уже на первой неделе. Мы помним вот тот его пас под конец, где его просто два бульдозера пытались сбить, он каким-то чудом выстоял. Сможет ли он сделать это на этой неделе? Сможет ли он на себе протащить еще один матч? Сложно сказать. У Дэшона за этот сезон не было ни одного раза стрика из трех игр, чтобы у него был квотербек рейтинг выше 100, то есть он очень-очень нестабилен, он выдает супер-бомба-матч и может абсолютно спокойно провалиться на следующей неделе, поэтому сказать очень-очень сложно, как это будет выглядеть. Эти команды играли уже на шестой неделе, ну и там Карлос Хайд набегал очень-очень неплохо, и Тексанс просто разорвали Чифс с помощью своих ранпас-опшенов. Как будет сейчас? Ну, наверное, будет как-то не так, и здесь, если честно, я вообще так же, как и в прошлой игре, на самом деле, не вижу аутов, но, может быть, эти ауты видишь ты?
Ты знаешь, нет, я настолько разочаровался в Хьюстоне на прошлой неделе, ну, уже там все уже кости перемыли, конечно, им не стоит возвращаться и, опять же, бить лежачего, тем более, что они еще пока держатся, если так, опять же, боксерские аналогии применять непосредственно к Хьюстону, но мне кажется, что это самый однозначный матч в пользу Канзаса. Там будет непростая погода, около 0 градусов, там падает снежок, но я абсолютно был впечатлен тем, что за пару недель до конца сезона в, опять же, снежном домашнем матче против Денвера Канзас отрабатывал пасовую игру, и сколько Махомс отыграл тогда пасовых даунов, это было очень нетривиально, и мне это безумно понравилось. То есть они действительно готовились к тому, что... Мне показалось, что они готовились к тому, что вот произойдет подобный матч, и что придется играть в снежных условиях. А в целом у Хьюстона есть какая-то, конечно, единственная козырная карта. Это то, что игроки заведутся с помощью вот этой компании и превзнемогут себя и прыгнут выше головы. Но, и, честно говоря, в это не очень верится. Да, действительно, Канзас проиграл Хьюстону 31-24 в середине сезона. Шестая неделя была. Но Тайрик Хилл за половину игры набрал 80 ярдов на 5 приемах с 2 тачдаунами. То есть он был готов тогда уже рвать за пол игры, а тут у нас плей-офф. То есть, мне кажется, какая-то возводится в степень его участия на поле. Поэтому очень сложно будет Хьюстону находить какое-то противоядие против Хилла и Келси. В целом же команды, мне кажется, находятся в немножко неравных условиях. Опять же, уставший и вымотавшийся абсолютно с помощью этих овертаймов Хьюстон будет очень тяжело перестроиться на Канзас. Мне кажется, что вот у них, в отличие от Теннесси, уже абсолютно точно программа выполнена, и сейчас они едут как бы доигрывать и добивать свое. Где-то, конечно, это мы не можем сказать такое про плей-офф, да, казалось бы, я говорю, какую-то ересь, но на самом деле где-то подспудно вот какая-то галочка того, что ты превзнемог себя и прыгнул выше головы, она уже стоит, и рано или поздно она сыграет свою злую шутку. Да, опять же, естественно, один матч все может произойти, но мне кажется, здесь без особых альтернатив для непосредственно Хьюстона. Опять же, тренерская дуэль будет проиграна. Наверняка у Брайана не смог себя взять в руки в критический момент. Это очень показательно, мне кажется. И тут против Рида ему будет сложно что-то противопоставить с точки зрения решений и правильного коллинга. Поэтому, и опять же, да, вот вопросы по ресиверам. То есть, да, феноменальный Уотсон, но ресиверам тоже иногда как-то надо открываться, тоже находить надо цели. Да, Джонсон очень неплохо себя проявил против Биллса и очень приятно смотрелся на поле, его не так часто использовали, но когда использовали, он показывал хорошую статистику и набирал хорошие ярды. Может быть, он как-то внесет дополнительный буст в игру Texans. Но в целом, если вот не затащит, и если его, опять же, какие-то спичи в раздевалке Ли, где-то еще Ли, не закончится каким-то успехом и что-то не загорится, какая-то лампочка не загорится в головах игроков, то это очень маловероятно. В целом, конечно, это немножко смотрится как тот Балтимор Рэй Льюиса последний сезон, но это красиво смотрится, это красивая обертка, но вот просто это очень маловероятно. Но, опять же, тем интереснее будет смотреть, тем интереснее будет смотреть за этим противостоянием. И, опять же, Хьюстон уже умел выигрывать у этого Канзаса, когда Махомс сыграл, а не какой-то бэкап, и когда Махомс накидал 3 тачдауна и 273 ярда набрал, то есть, в принципе, показывал свою нормальную игру, но вот в целом, мне кажется, что это самый прогнозируемый матч с победой домашней команды.
Да, соглашусь с тобой, соглашаются с тобой также букмекеры, потому что минус 10 с половиной фора на Канзаса, 2.03 можно ее взять. Ну, если честно, мне кажется, немножко многовато, 10 с половиной очень тяжелая такая фора, если уж брать, то 9 с половиной за 1.84, но тут сложно спрогнозировать. Вот, мне кажется, очень четко выставили вот этот вот разрыв, что вот где-то в тачдаун и филдгол, скорее всего, Канзас и будет сильнее, если под конец игры вообще там не бросят играть, если не будет мусорного времени, не будут они выигрывать там в 3 тачдауна условных, что теоретически тоже как бы возможно. Канзас играет дома. 1.21 коэффициент на Канзас, 4.2 коэффициент на Хьюстон, 47.5 тотал, ну и напомню еще раз, минус 10.5 фора на GGB, думайте и над этим матчем также. Ну и последний матч по котировкам букмекерам, самый близкий матч, начну я как раз с них, 1.48 победа Green Bay, 2.58 победа Сиэтла в час 40 ночи, в ночь с воскресенья на понедельник. Ну и фора минус 5.5 на Green Bay за 2.05, минус 4.5 за 1.92. Green Bay, конечно же, идет фаворитом. Green Bay все-таки, во-первых, неделю отдыхал, во-вторых, имеет высший посев, в-третьих, эта команда как бы сильнее. И здесь у Сиэтла станет очень-очень серьезный вопрос, потому что прошлую игру они выиграли, ну, будем честны, на халяву, да, играли они не против Карсона Венса, и играли они против очень-очень слабой, в принципе, в этом сезоне Филадельфии, которая еще ослабела в первой четверти этого матча. Здесь им придется бороться против Аарона Роджерса, придется бороться против Аарона Джонса, который будет выносить, придется бороться против этого бешеного Раша, который будет просто-напросто проламывать offensive line и извне, и внутри, и как-то придется от этого всего убегать Расселу Уилсону. Вот эти братья Смиты, два убийцы просто, я не знаю, наверное, связка лучших защитных игроков лиги прямо сейчас. Я не знаю, если честно, что будет онлайн Сиэтла с этим делать. Я не знаю, как с этим будет справляться Уилсон, учитывая наличие двух просто великолепных раннинбеков. Я не побоюсь этого слова, прям две легенды у нас у Сиэтла играли против Филадельфии, будут играть против Грин Бэя, новичок Трэвис Хомер и, ну, тоже почти новичок Маршон Линч, да, которые там в среднем 1 ярд за вынос набрали в прошлой игре. Очень мне интересно, как они будут работать против вот этого Задариуса Смита и Престона Смита. Я просто не представляю, сколько они ярдов Неттерс наберут. Минус 2 ярда за игру будет у них. В общем, игра будет тяжелая, игра будет действительно, вот мне понравилось в одном из превью, кто-то написал, что это та игра, решение, которая будет выигрываться вот в траншеях, вот именно в онлайнах одной и второй команды, но я не вижу, я думаю, что это будет близкая игра, то есть вот фора 4.5, 5 она так и будет, но я не думаю, что Сиэтл сможет как-то осилить, тем более на выезде, эту команду. Твое мнение по Green Bay и Seahawks?
Очень интересная игра, вообще это такая, за последние несколько лет еще времен, назовем это времен Роджерса и Уилсона, у них всегда неуступчивые очень игры происходят, и мы прекрасно помним овертайм, который случился в 2016 году между Green Bay и Сиэтлом, поэтому будет интересная игра, но то, что теперь, конечно, вот уже больше шансов на победу у Green Bay, и на самом деле, в первую очередь, им помогает то, что они играют дома. То есть это минусовая температура. Прогнозируется то, что будет в районе минус 2, минус 5 градусов. А это команда, которая знает и умеет играть. И исторически она очень хорошо играет в подобных условиях. Ну и помимо всего прочего, у Уилсона в подобной температурной зоне плей-офф, так назовем это, статистика 1-2. И при этом эта победа, которая была, это вот смазанный филгол Уолша, когда они выиграли 10-9 в 2015 году. Поэтому он не любит играть. Как это ни парадоксально для Сиэтла, он не любит играть и его климатические условия, он не любит играть в такую холодную погоду, ему сложнее будет справляться. Но, опять же, он единственный человек, который способен зажечь эту игру и сделать ее интересной и смотрибельной. В принципе, то, как он, опять же, играл против Кокса и компании, которые сминали, просто уничтожали онлайн Сиэтла, тут это просто страшно смотреть, как они заваливали вроде бы не маленьких людей на спину и потом бежали к нему, сломя голову, и он находил все равно возможности для приемов, разбивал эти зонные защиты с помощью Локета, Метлофа, поэтому он единственный человек, который способен дать лучинку и разжечь эту лучинку в какой-то огонь победного шествия Сиэтла. В целом же, да, действительно, Green Bay выглядит намного предпочтительнее, но никогда не стоит списывать Уилсона. Вот все, что я, как посторонний болельщик для Сиэтла, могу могу сказать по поводу этой команды, это то, что даже если вы все списываете, надо смотреть на Уилсона, и он всегда дает результаты, всегда дает зрелищность любого матча. Вот. Поэтому здесь может быть очень равные условия, и в конечном итоге где-то будут, мне кажется, более или менее и по очкам, по набранным действительно, и по результату равная игра. Линч, ну, сложно играть хуже. Я надеюсь, что он просто находит свою форму. Все-таки у него так пресизон прошел у него в уайлдкарде. Поэтому сейчас самое время показать себя. У него было несколько неплохих, очень классных плеев. Поэтому почему бы ему не проявить себя? Вообще, конечно, феноменальная лига. Человек, который занимался тем, что чуть ли там не официантом подрабатывал на один день в офисах Окленда, где его родные пенаты, вторые родные пенаты после Сиэтла, и возвращается обратно на поле и проявляет себя в играх плей-офф, это, конечно, что-то с чем-то. Это отдельная страница и в биографии всего клуба, и в его биографии, и вообще в целом, насколько человек готов на то, чтобы он заиграл снова на самом высоком уровне. Поэтому я согласен с предиктом того, что будет равная игра, но, конечно, Гринбей находится в ранге фаворитов. Они уже были неоднократно в ранге фаворитов и сливали свои матчи, поэтому как они смогут преломить себя и как сможет себя преломить Уилсон. Да, не самое удачное время для просмотра, но мне кажется, что там стоит посмотреть гораздо больше, нежели Филадельфию Сиэтла, которую я мучился, но смотрел с неким тяжелым с чувством на сердце. Здесь гораздо будет более равная игра. И посмотрим. Тут мы еще ни разу не упомянули такую фамилию, как Роджерс, но он тоже должен попытаться показать, что он является крутым квотербеком, несмотря на то, что сейчас помимо Адамса, по сути дела, нормальных целей нет. Лазард, Эллисон, да, они классные ребята, но очень много дропают. Грэм тоже не находится в оптимальных кондициях, в оптимальной форме. Это не тот Грэм, который, опять же, играл за тот же самый Сиэтл или Новый Орлеан со своим большим количеством тачдаунов. Будет интересное противостояние, как Клауни и Гриффин будут противостоять онлайну Гринбея. Тут они должны внести свой импакт, потому что если Роджерс будет чувствовать себя вальяжно, то шансов у Сиэтла будет не так уж и много. Поэтому для Сиэтла очень важна давление на Роджерса, чтобы он выбить его, попытаться выбить его из зоны комфорта. Сделать это невероятно сложно, но надо, потому что иначе у вас будут большие проблемы, даже несмотря на то, что корпус ресиверов Green Bay, как я уже говорил, оставляет желать лучшего. А Уилсон своих таргетов найдет, он найдет свое продолжение игры, но этого может просто элементарно не хватить, если они не будут достаточно весомым аргументом в защите.
Да, согласен с тем, что действительно Рассел Уилсон на каких-то рандомных людей накидает, если они где-то будут появляться на поле. Ну и также согласен с тем, что игру стоит смотреть, однозначно стоит смотреть, самый близкий по прогнозам матч этой недели. Я даже как болельщик Сиэтла согласен с тобой, что на прошлой неделе... Я честно, я очень хотел выключить игру против Филадельфии, это невозможно было смотреть, это было очень-очень плохо. Причем второй раз за сезон они встречались, и точно так же было плохо, и с таким же счетом закончили. Фантастические две игры. Ну, Сиэтл против Green Bay будут заканчивать, и этот уикенд нам надо определиться по ставочке. Вот давай, выбери для себя какую-то одну ставочку, которая вот тебе больше всего присматривается. Прям ровно одну.
Вот и ровно одно, это Миннесота, победа над Сан-Франциско, 3.25, мне очень нравится этот коэффициент, я прямо вот копытом бью в него. Если же вы не столь парнокопытны, как и я в этом смысле, то Миннесота плюс 7.5 за 1.77, это такой очень сейф вариант. Ну, я не люблю ставки, конечно, ниже 1.8, но вот это очень близкая к тому ставка. Я не вижу настолько фаворитом Сан-Франциско, и из всех остальных пар, мне кажется, это наиболее возможно ставка на апсет. Вот как ни крути, что-то я верю в это. Вот все. Вот такая ставка.
Да, в принципе, плюсовая фора Миннесоты мне изначально нравилась. 7.5, да, опять-таки, супер сейфово. Думайте сами, да, 3.25 это, конечно, супер рискованно, но все-таки почему бы и нет? Почему бы и не поставить, чуть-чуть не потопить? А поэтому первая наша ставка — это победа Миннесоты Вайкингс. Ну и вторая ставка, я довольно долго думал, мне очень тяжело давались два воскресных матча. потому что, как я уже сказал, фора в Канзас-Хьюстон выставлена, по-моему, фактически идеально, и игра где-то так и закончится. Гринбей-Сиэтл там вообще черт ногу сломит, непонятно, что прогнозировать. Поэтому я остановлюсь на ставке на матч Балтимор-Теннесси, и я очень сильно рассчитываю на то, что в этой игре каждая команда вынесет по 48 или по 50 раз, будет очень много жеваться времени, и за счет этого просто-напросто не будет набрано слишком много очков. Поэтому моя ставка — это тотал 46,5 меньше за 1.97 на GGBet. 46,5, 23-23, ну, либо там, условно, 30-14 меня устраивает этот счет. Я думаю, вполне где-то так и будет. Может быть, может, мне, конечно, не повезет, но мне что-то кажется, что особо много очков в этом матче набрано не будет за счет того, что будет жеваться очень-очень много времени. Еще один момент, который я хотел бы добавить. Мы ни разу за сезон, ну, точнее, несколько раз за сезон вспоминали, но ни разу конкретно не обсуждали. Ребят, в понедельник, в ночь с понедельника на воскресенье, в 3 часа ночи состоится национальный финал NCAA, где будут играть LSU Tigers против Clemson Tigers, что очень интересно. Две тигровых команды вышли в этот самый финал. Очень рекомендую вам этот матч посмотреть, тем более его будут показывать на Виасате, в прямом эфире, и это легко можно практически каждому из вас в любой кабельной сети глянуть. Очень рекомендую посмотреть, там фаворитами идут LSU, ну и Clemson и LSU очень хорошие команды в этом сезоне, и, конечно же, Джо Барроу, это парень, который в следующем году уже будет в NFL, который на драфте NFL, скорее всего, уйдет под первым пиком, так что обратите свое внимание и посмотрите в ночь с понедельника на воскресенье этот матч. Если уж вы и не любите студентов, то вот такую игру, поверьте мне, посмотреть стоит, потому что по уровню матча LSU Clemson ничем не будет уступать матчам регулярки, а может быть даже первых раундов плей-офф NFL. В общем, как-то так, веселая неделя нас ждет, удачи вам в ставках, если вы будете их делать, а если вы будете их делать, то делайте их на GGBet с промокодом SportHub, вы в курсе. Ну и хорошего просмотра, хватит спать, как бы, ребята, плей-офф, он короткий, вот эта неделя, все, на следующей неделе вообще два матча, и все, дальше Супербол, поэтому... Ну, в общем, не спим, смотрим. Сан-Франциско, Миннесота в 11:30 сегодня вечером, в 3 часа ночи Балтимор-Теннесси, завтра Канзас-Хьюстон и Гринбей-Сиэтл. Дивизионный раунд будет очень-очень веселым. Ну, а вам спасибо, что слушали, и спасибо огромное Саше, который присоединился в такое раннее-раннее утро, в которое мы записываем этот самый подкаст, учитывая, что ночью смотреть НФЛ, мы пытались вам рассказать, что будет происходить.
Да, спасибо большое. Нам осталось немножко поднажмем и посмотрим уже последние, насладимся последними матчами. Это должно быть очень круто.
Все, всем спасибо огромное за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.